И мы начнем сегодня делать эти сравнения, те сравнения, которые так необходимы. И вы помните 12 глава Исход. Что происходит? Народ устал. Народ устал, и он воззвал. Как часто это происходит в жизни? Человек, ты устал, взывай к Богу. Взывай к Богу. Будет ответ. Вот он живой пример. Народ воззвал, замучили их. Уже до такой степени это начало рабство уничтожать их. Они воззвали к Богу, и Бог им ответил. Через кого? Через Моисея. Моисей, 40 лет он был в царских палатах, можно так сказать. Но затем он его готовит 40 лет. Бог знает все наперед. Он знает, как будет тяжело народу. Насколько тяжесть народа увеличивается, настолько подготовка Моисея, они параллельно идут. Они параллельно. Здесь тяжесть давит, а здесь поднимается мудрость Моисея. Поднимается. И когда это сошлось, Бог посылает Моисея. Посылает своего, которого выточил за 40 лет. Которого выровнял за 40 лет. Он его забрал в пустыню. Он его забрал в пустынные места, чтобы он учился его слушать. И когда это произошло, загорелся куст. И у него вопрос. Да что ж он не сгорает этот куст? Подойду-ка я посмотрю. И вот здесь состоялось то посвящение Моисея. Моисея посвящение, чтобы он выводил народ, который страдает, который мучается. И Моисей увидел это. И Бог ему сказал, сними обувь, земля святая. Я ее осветил сейчас этим огнем. И Моисей покорно это исполняет. И потом такое ему перепало служение, что не каждый может понести такое служение, а он понес. Но чистота и честность Моисея, они просто, когда читаешь, он ходатай до такой степени сильный, когда Бог говорит, отойди, Моисей, и пошел уничтожать народ, пошел, потому что до такой степени гнев и непонимание народа выросло, никого не слушают, никто не нужен, Бог не нужен, Моисей не нужен, Аарон не нужен, никто не нужен. И он говорит, отойди, Моисей, уничтожи этот народ, от тебя произведу новый народ. Новый народ, который будет послушный. Что делает Моисей? Он говорит, Аарон, бери кадильницу, ложи туда огонь и беги. И между народом, и то, где вот уже началось уничтожение, ложи эту кадильницу. Посмотрите, как он разбирался в Божьих вопросах. И Бог до кадильницы дошел и остановился. Ходатай поднялся. Ходатай. Когда Бог увидел это идолопоклонство, и Моисей пришел, он говорит, Моисей, иди, иди, ушли, народ ушел, уже кадят другим богам. Иди, и Моисей не знал, что происходит, когда он пришел и увидел, у него скрижали, Божьи скрижали, Богом написаны, другие скрижали он сам напишет. Эти Бог написал. Он берет эти скрижали, вот в этом гневе, знаете, вот человеческий гнев в нем поднялся. И в то же время ревность по Богу, он берет эти скрижали, разбивает. Говорит, что вы делаете? Люди, что вы делаете? Что вы делаете? Он взял того тельца, он его в порох стер. Он его стер в порох и распустил по речке. Стер его в порох. И для кого он это делал? Для тех миллионов, которые Бог выводил. Вот она истина. Вот она чистота. И Бог ему сказал, отойди, Моисей, еще раз. Он говорит, нет, Бог, если их, то и меня. Какая любовь к народу. Это еще не спасенный человек. В нем нет той природы Божьей, Христовой, которая сегодня в нас. Но на нем Дух Святой. Да, Дух Святой его повел в служение. Без Духа Святого невозможно произвести такое служение, которое нес Моисей. Никогда. Как те 12 апостолов. Да невозможно это. Человек не способен это сделать. Бог способен. И ради кого? Ради кого сегодня мы здесь собраны, братья и сестры? Я вам скажу, ради кого. ради ваших детей, ради наших внуков, ради наших правнуков, ради этой страны, в которую нас привел. Вот ради этого мы сегодня собраны здесь во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Иезекия ходатайствует, видят, неправильно Пасху принимают, неправильно делают, не освятились, не вошли в эту чистоту. И он приходит, к кому приходит? К Богу приходит. Господи, не освятились, не понимают, что делают. Боже, прости! И молитва была принята. Молитва была принята, ходатайе. Аллилуйя, ходатайствуем. Этот народ, как мы смотрим, какими глазами мы смотрим сегодня на португальский народ? Глазами сострадания? Каждый сегодня может дать себе ответ. Как мы смотрим на царя, превосходство же царя в целом? Превосходство страны. В целом есть царь. Есть царь. Как хорошо, что есть цари, которые такие, как Иезекия, которые такие, как Иосия. А если их нет, таких, то Бог возложил на свою церковь ответственность, чтобы они были вот такими. И за это будет нести ответственность церковь. Пастырь станет на судилище Христово и скажет, что ты проповедовал, Иисус у него спросит. Ты учил церковь, как правильно относиться к государству, как правильно праздновать Пасху, как быть примером на этой земле, светом быть на этой земле. Ты учил этому, ты сам был этому свет. Ты сам показывал эту чистоту и святость. Ты сам ходил в этой честности, которую я тебе показал в Писании, и которой я вошел в тебя. Ты это делал, человек? Я говорю, Боже, спасибо тебе, что ты мне это открыл, что я сейчас стою еще здесь, а не перед тобой. И какая это радость. Ходить в этой чистоте, в этой святости. Боже, спасибо тебе. Что происходит? Он говорит Моисею. Моисей, Моисей, возьмешь агнца. Без порока. Без порока. Есть такая фраза, она очень с глубоким смыслом, эта фраза. Когда эта фраза говорит, что новый завет сокрыт в ветхом, а ветхий открывается в новом. Посмотрите, мы многие вещи видим в Ветхом Завете. Агнец. Но какой агнец? Это нельзя пропустить ни в коем разе. Ни в коем разе. Непорочный. Это агнец чистоты. Это чистота. Это агнец непорочный. До года. То есть никакого порока на нем нету. Что мы видим? Божья воля. Она через 1200 лет приблизительно. Этот агнец, получается, сам Бог. Давайте мы посмотрим. Мы возьмем Исход 12 глава и прочитаем с 5 стиха. Агнец у вас должен быть без порока мужского пола. Вот именно без порока и мужского пола. Не женского, а мужского пола. Потому что на кресте будет висеть мужчина. Однолетний, возьмите его от овец или от коз. То есть он должен быть красивый, здоровый, представляющий определенную ценность. И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца, тогда пусть заколет, заклан. Его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. То есть агнца закололи, его умертвили. Но это еще не конец. Это еще не конец. Нужно взять кровь, и что-то нужно сделать с плотью. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне с пресным хлебом и горькими травами, пусть съедят его. То есть, пусть съедят мясо его всю самую ночь, то есть, без остатка должна быть принесена жертва. Без остатка. Вся жертва должна, все тело, вся кровь, она должна быть посвящена жертве. испеченный на огне, с пресным хлебом и горькими травами пусть съедят его, с пресным хлебом. То есть никакой не должно быть добавки, никакой сладости, потому что все сладости, они ассоциируются с грехом, пресный. Никакой закваски. Закваска ассоциируется с грехом, как мир заквашен этим грехом, там все пресное. Бог это все устанавливает, чтобы мы сейчас это увидели уже в наше время. Не ешьте от него недопеченное или сваренное в воде. То есть должен быть он только испеченный. Потому что это прообраз гнева Божьего. Гнев Божий сошел, и он сжигает это все. Он просто сжигает. И поэтому на акции было требование Божье только на огне. Давайте посмотрим дальше. «Не оставляйте от него до утра, и кости его не сокрушайте, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне». Полностью, полностью жертва должна быть принесена. Полностью. «Ешьте же его так, пусть будут чрезла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это есть Пасха Господня, пасхальный агнец». Вот откуда вышло слово. Я не раз уже вам говорил, Пасха – это агнец. Вот оно, откуда вышло первое слово, и оно означает агнца. Оно означает агнца, не просто агнца, оно означает закланного агнца. И вот посмотрите, новый сокрыт в ветхом, а ветхий открывается в новом. И вот их надо соединить, и вот тогда мы начнем понимать. Тогда мы начнем понимать суть происходящего. И тогда человек встает и говорит, я понимаю, Боже, спасибо тебе. Вот она чистота, вот оно, как все работает в этом мире. Давайте теперь будем делать сравнение. То есть агнец 4 дня в доме. Он становится дорогим, но его надо принести в жертву на пятый день. Он становится дорогим. Как для учеников стал дорогим их Господь, их Учитель? Кости не преломлены, как у Христа на кресте. Не смогли кости сломать. Не смогли. Посмотрите, те пророчества, которые были сказаны пророками еще в то время, они уже подтверждаются. И что мы видим? Мы видим соединение. Новый в ветхом, а ветхий открывается новым. Испеченный на огне – это гнев Божий, излитый на Христа. После принятия акции люди приобрели силы и стали готовы для выхода из рабства. И сейчас проведем некоторые сравнения. Агнец Ветхого Завета и Агнец Нового Завета. Вот мы увидели агнца Ветхого Завета. А теперь давайте смотреть, как ветхий открывается в новом. 1 Коринфянам 5:7. «Итак, очистите старую закваску». Очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Бесквасны – это значит без греха. Братья и сестры, порадуемся. Мы без греха. Наш внутренний человек, наш настоящий человек, он бесквасный, то есть он не квасит, он не бродит. Вот когда тесто заквасилось, оно бродит, и оно вот такое все. А здесь он говорит, ты бесквасный. На тебя нету греха, человек. В тебе нету греха. Порадуйся. А почему же тебе нету греха? Почему ты бесквасный? Потому что Пасха наша, Христос заклан за нас. Деяния 8:31, 32, 35. Это такое вот хорошее местописание. Оно мне всегда вот как бы вот это сличение дает двух заветов. Один чиновник, богатый человек, человек при положении, при царице Эфиопской. И что он делал? Когда Бог ему ответил? Когда он поклонился. Аллилуйя. Братья и сестры, когда он поклонялся ему? В Иерусалиме он поклонялся, искренне поклонялся. Бог на искренность отвечает. И вот искренняя молитва, искреннее поклонение. А здесь уже служителя надо, служителя. Их надо вот свести. И Дух Божий приходит и говорит, Филипп, вставай. Иди на улицу. Иди на ту дорогу. И он идет, он не знает, что делать, но он слышит голос Божий, потому что в чистоте ходит. Он голос Божий слышит, братья и сестры. Вот оно, водительство Божье. И Бог совершает. Надо, чтобы Эфиопия проснулась. Вы знаете, сколько верующих людей приезжает из Эфиопии? У нас лично присутствовали. И мы в хороших отношениях. Сейчас Китема, он уехал в Англию с семьей. Он из Эфиопии. Так вот, вот то, что там было в то время, это результат вот уже верующих, которые туда приезжают. Филипп, он идет, и он встречает евнуха. Евнух – это чиновник. И он чиновник, представляете, чиновник по охране всех ценностей царицы. Вы знаете, что там должен стоять очень честный человек. Очень честный человек. По мирским даже стандартам. Там нельзя ставить человека алчного, зависимого. Там нужно ставить человека вот действительно честного, без вот этих привычек, что на него богатство не имеет силы. И где-то же царица его выбрала. Бог показал. Мы не знаем, какими путями он, путями он поехал в Иерусалим. Но почему-то вдруг поехал. Скорее всего, царица послала. И сказала, вот тебе богатство, вот тебе то, что привезешь в Иерусалим. Вези. И он взял и отвез. И искренне поклонялся. Идет обратно, и у него вот покоя ему не дает. Вот не дает покоя. Что ж ему покоя не дает? Он читает пророка. Он читает Иосию. И не может понять, а Дух Божий говорит Филиппу, пристань, колесница. Он сказал, и Филипп спрашивает у него, так что ты там читаешь? Ты понимаешь то, что ты читаешь? А он им отвечает, как могу разуметь, если кто не наставит меня? И попросил Филиппа зайти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие, как овца веден был он на заклание, Ветхий Завет, Новый Завет. И Ветхий открывается. Новый открывает Ветхий Завет. Веден был у нас заклание, и как агнец, перестерегущим его безгласен, так он и не отверзает своих уст. Филипп отверз уста свои, и начав от сего Писания, благовествовал ему о Иисусе. Агнец, веденный на заклание, и он благовествует о Иисусе. А теперь посмотрим, что говорит Иисус о своей крови. О той крови, которая была пролита агнцем. Эта кровь, она легла на косяки. Она легла на перекладину, она легла на косяки. И что произошло? Защита дома. Защита дома. Дьявол не может войти в этот дом. Он желает, а Бог говорит, не можешь. Там кровь. Там кровь жертвы. Эта кровь стала защитой. Мы часто говорим, кровь на мне, кровь на мне. А дьявол атакует. Он не атакует там, где вера. И вот когда человек понимает, и он смотрит, как ветхий и новый, они соединились, и он понимает, так не могли ж войти туда, губитель злой не мог войти туда. Кровь была, а теперь кровь Христа на мне. Дьявол, да ты вообще не можешь даже подумать обо мне плохо. Иди отсюда. Он всегда думает о нас плохо. Иди отсюда, дьявол. Не волнуй меня. Дьявол, не надо разговаривать, сразу уходит. Что Иисус говорит о своей крови и о своем теле? Иоанна 6, 53, 56. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить кровь Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Важность крови и важность плоти. Далее, что говорит апостол Павел о крови Христа? Ефесянам 1, 7. В котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Что мы видим? Что Христос, пасхальный агнец в Ветхом Завете, это образ, иллюстрация, которые исполнились во Христе. Посмотрите, два завета, они сходятся. Посмотрим дальше. Крови тела и агнца – это образы, которые осуществились в крови и теле Иисуса Христа. Все начинает сводиться. Для чего это сделал Бог? чтобы они увидели народ, еврейский народ, чтобы увидели Мессию, чтобы Агнец, тот, который был заклан, чтобы сегодня, когда перед ними стал Мессия, и вот этот крест, они сказали, вав, так это же то же самое, что уже было. Вот они образы, вот они иллюстрации. Еврейский народ верил в Христа через образы. У него была вера. Они верили в образы. Но чего-то немножко не хватило. Давайте теперь посмотрим на такое важное качество, как послушание Богу. Вот послушание. Опять мы посмотрим в Исход 12 глава, 12-23. Что происходит с людьми, которые исполняют волю Божью? «И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». Исполнили. В чем разница Ветхого Завета и Нового Завета? Бог помогал в Ветхом Завете людям через их послушание. Они своим послушанием обеспечивали, чтобы благодать Божья действовала, чтобы Бог действовал. Закон. Они исполняли закон, насколько они его исполняли, настолько Бог им помогал. Но в Новом Завете не так. В Новом Завете он сам пришел и все исполнил. Вот она разница. Мы ничего не делали. Они делали для своего спасения, они делали для того, чтобы Бог был с ним, с ними, а мы ничего не делали, братья и сестры. Мы даже не думали об этом, и мы даже не мыслили об этом. Он пришел и сам осуществил, чтобы теперь эта благодать уже была с нами. И нам ничего не надо делать для спасения, нам не надо приносить жертву, нам не надо выполнять закон, нам не надо трудиться над этим, как это было для еврейского народа. Оно уже наше. Кровь уже на каждом из нас. И грех не имеет силы. И Бог что сделал? Почему написано, что Иисус глава церкви? Он глава. Чтобы о нем говорили, что он произвел. Чтобы церковь поклонялась ему, потому что он один достоин хвалы. Никто не смог сделать эту, принести такую жертву, как это сам произвел Христос. И вот посмотрите, послушание Богу еврейским народам было основной причиной в бессилии дьявола. Они делали, и дьявол не мог прийти. А мы ничего не делали. И дьявол уже не может к нам подойти. Но почему подходит? Не знаем, не слышим. И поэтому Павел говорит, виновны. Церковь Коринфяна, вы виновны против крови и плоти Иисуса Христа. Поэтому и атаки приходят, приходят. Не должно уже атаковать вас. Аллилуйя. Не должно так быть. Не должен грех над вами господствовать, потому что вы не под законом. Они были под законом, они приносили жертвы, а вы не приносили, потому что вы под благодатью, жертва принесена, вы палец о палец не ударили, Бог все совершил. Ой, слава Богу. Что произошло в Новом Завете? Вот это тоже откровение, откровение 12 глава 10-11. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе». Это Иоанн пишет. «Ныне настало спасение и сила Царства Бога нашего и власть Христа Его». Так вот, они делали. Давайте теперь посмотрим, что мы в Новом Завете делаем. «И власть Христа Его». Аллилуйя. «Потому что низвержен клеветник, братья наши, клеветавшие на них пред Богом нашим день и ночь». Вы представляете, у дьявола была возможность приходить к Богу и клеветать. Вот представьте себе, он набирался такой смелости, он приходил и к Богу говорил, а вот смотри, вот грешники, вот грешники, вот грешники. Иов, вон смотри, Иов, ты его защищаешь. А вот это где от него, тогда посмотрим. То есть, он имел возможность приходить к Богу. Представьте себе, дьявол набирался такой смелости, и он приходил, и Бог ничего не мог сделать. Смотрим следующий стих. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти, они победили его кровью Агнца. Кто они? Я, вы, кто рядом с вами сидит. Победа. И теперь, когда дьявол приходит и клевещет, он уже не приходит. Он просто не приходит к Богу. Не имеет права. На всех кровь. На косяках кровь, дьявол не вошел, а теперь на всех кровь. Но он пользуется случаем. Человек не знает. И он приходит и начинает человека грешками, грешками, а потом добивает. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства. Кто, что сегодня христианин делает? Он понимает эту сущность Ветхого Завета, Нового Завета. Он понимает эту силу крови, которая вот просто уничтожила. Уничтожила эту силу греха. И такой человек говорит, я, дитя Божье, я новое творение. Всякие атаки, которые ты производишь сейчас на меня, на мою семью, ты не имеешь права, негодяй, пошел вон. И такой человек поднимается, он молится за семью, он молится за поколение. У него выходит вот эта масштабность, знаете, масштабность. Он уже мыслит глазами Христа, и он говорит, так я молюсь и за эту страну. Боже, да я молюсь за своего начальника. Господи, если он увидит то, что ему предназначено в эту свободу, Боже, как это будет хорошо всем, и мне, и ему. Боже, да я молюсь, чтобы в этом государстве, Боже, твои планы осуществлялись, твоя воля осуществлялась, и как людям будет хорошо. Почему? Они победили его кровью Агнца. Дьявол не имеет права атаковать нас, братья и сестры. Не имеет права. Посмотрим дальше. Исход. Возвращаемся. 12:30. «И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в египетской земле, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. Дьявол вошел там, где не было крови». Что происходит с теми, кто знает, что на них кровь? Псалом 104:36-37. «И поразил всякого первенца в земле их, начатки всей силы их». Теперь вывел израильтян серебром и золотом, и не было в коленях их болящего. Люди правильно исполнили Пасху. Они не были виновны против крови и тела Агнца. Суть. Почему Павел приходит к Коринфской церкви и говорит, вы виновны. Церковь, вы виновны против крови и против тела. И поэтому у вас что-то не так. А вот они не были виновны. Те, кто это выполнил, они вышли с обеспечением, и они вышли в здравие. Что будет происходить дальше? Давайте мы еще посмотрим. Что говорит по этому поводу Новый Завет, ссылаясь на Ветхий? Матфея 8:17. «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни». 1 Петра 2:24. Вот он идет в Ветхий Завет, в пророка Исаию. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Для правды. То есть мы оправданы. Чистота, братья и сестры, чистота. Слово-то какое хорошее. Честность, чистота, истина. Римлянам 5:18-19. «Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдой одного всем человеком оправдание к жизни. Один согрешил, и началось, то есть речь идет от одного, это от Адама, и от одного всем оправдание». Но как это оправдание осуществилось? «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так послушанием одного сделаются праведными многие». Вот он вопрос послушания. И почему, как Агнец, он шел на заклание? Когда Агнца ведут на заклание, он идет спокойно. Точно так же спокойно шел на смерть Иисус Христос. Агнец был послушен. Бог избрал такое животное, он его и создал. И, по всей видимости, он его создал вот именно с этой целью, чтобы люди увидели и увидели, как это все сходится. Агнец идет на заклание. У Иисуса говорят, что он был заклан. Исайя 53:11. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». Через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Никто этого не мог сделать. Это сделал Иисус. Исходя из этих мест Писания, Иисус искупил всех людей от возмездия греха, расплатившись своей жизнью и воскрес от оправдания людей. Потому что Он был послушанием. Поэтому Божьи планы исполнились. Образ пасхального агнца реализовался в Иисусе Христе. Вот он, Ветхий Завет, который открывается в Новом. В этом и заключается полнота искупительной жертвы. И вот самое важное, они вышли. Они не остались. Это то же самое, братья и сестры, мы не остались возле креста. Боже, спасибо Тебе, что Ты нас спас. Спасибо, что Ты понес грехи, и человек остается возле креста. Не нужно оставаться возле креста. Давайте посмотрим, что происходило. Если остановиться только на принесенной жертве, то еврейский народ должен был остаться по своим домам. Важно видеть следующий шаг. За жертвой следует свобода от порабощения, выход из рабства физического. Они выходят из рабства физического. Бог всегда пребывал с избранным народом в виде облачного столба днем и огненного столба ночью. Исход 13:21. Господь же шел пред ними днем в столбе облачном, показывая им путь. А ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Бог показывал им путь. Если Он им показывал путь, братья и сестры, как Он мне не показывает путь, как Он каждому из вас не показывает путь? Аллилуйя! Как этот образ свободы связан с Новым Заветом? Часто можно услышать такую фразу «Христос воскрес». И эта фраза сегодня будет звучать, она уже вот-вот-вот-вот-вот. И вы услышите «Христос воскрес, воистину воскрес». Люди будут друг друга поздравлять, друг другу говорить «Христос воскрес». А работает ли эта фраза в устах человека «Христос воскрес»? А что ты вкладываешь в эту фразу «Христос воскрес»? Возможно, она стала просто дежурной, потому что пришло это время, и надо эту фразу говорить. Это как фраза, знаете, два слова. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. И оно не работает. Если ты вкладываешь туда смысл, что там слава Богу, оно работает. Давайте теперь посмотрим. Христос воскрес. Апостол Павел по этому поводу говорит, что мы в нем умерли для греха, и мы в нем воскресли для жизни вечной, свободной от греха и стали новыми творениями с пребыванием Христа в нас. И вот теперь мы посмотрим эти места Писания, где вкложен смысл «Христос воскрес». 1 Коринфянам 15:3-4. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, и что Он погребен был и воскрес в третий день по Писанию». Он был погребен за грехи наши. Что у человека, у здравомыслящего, рассудительного человека сразу поднимается? Хвала. Хвала. И когда он говорит «Христос воскрес», то он понимает, из-за чего он воскрес. Он понимает, почему он там оказался, чтобы ему пришлось быть воскрешенным. Римлянам 6:15-14:22-23. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Иисус воскрес в чистоте. Он взял всю грязь этого мира. Он с этой грязью ушел в ад. Он ее там оставил, Он воскрес. Но эту грязь Он взял от нас. На нем не было грязи. И ему не надо было за кого-то умирать, за себя умирать. Извините. Он умирал за нас. Почему он умирал? Он даже силы не было у дьявола что-либо с ним сделать. На нем грязи нету. Этот негодяй не может подойти, грязи нету. Он всю эту грязь забирает. И идет с ней в ад. И Павел говорит, он умерщвлен был за грехи наши. что Он погребен был и воскрес в третий день. Римлянам 6, 5, 14, 22, 23. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти, то должны быть соединены и подобием воскресения. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Все, грех потерял силу. Он потерял силу над нами, братья и сестры. Может, порадуемся? Аллилуйя! Я понимаю, есть тихая радость. Вот сейчас тихая радость. Тихая радость. Когда вот эта тихая радость начинает уже в практике быть, человек говорит, действительно, вав, не хочу это делать. Это не хочу. Это не хочу. Так я же себя пытками не занимал. Я слушал его. Я его слушал. И не хочу делать. Господи! И когда человек попадает в эту свободу, свободу от этой грязи, потому что грязь по плоти еще осталась, внутри там и чистые. И у человека поднимается великая радость. Боже! Я даже не знал, что я был в такой грязи. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость. Святой! Святой! Аллилуйя! Святость! А конец – жизнь вечная, ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Так вот, ибо возмездие за грех – смерть, Он понес эту смерть. Брат, сестра, Христос понес эту смерть. Не мы понесли эти смерти, мы были обречены на эту смерть. Никто не способен был от нее уйти. Я имею в виду сейчас духовная смерть. Духовная. Физически мы еще все будем погребены. Если Христос придет, то уйдем. Галатам 2.20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Уже не я живу». И вот он Пасха. Вот он Пасха. Вывод. Мы сейчас зачитаем вывод. И что самое важное, братья и сестры, что самое важное? Вот 9 число. Мы станем свидетелями многих ваших знакомых, родных. То, что будет происходить сегодня по этой земле, я говорю по этой земле, потому что мы по ней ходим. И мы увидим, как люди делают это не по назначению. И Павел говорит, что они виновны. Эти люди будут виновны против крови, против тела Господнего, против тела Христа. Скажите, что такие люди делают, чтобы дьявол их не атаковал? Они раскрывают ему двери еще больше. А что делаем мы, которые это видим? Идем и кричим, ты не прав, ты не делай этого, ты не ешь не этого. Это не подход Божий. Вот почему мы столько времени были в отношениях Иисуса Христа с людьми, как Он к ним относился? На кресте Он даже сказал, это великий ходатай, это первый ходатай. Это Он сказал, не суди их строго, ибо не знают, что делают. Так вот, наверное, наши первые слова должны быть, когда мы видим вот это, Боже, не суди их строго, ибо не знают, что делают. Господи, помоги им. Но вот эта искренность, Бог принимает искреннюю молитву. Он не принимает вымысел, Он не принимает, ну, выдавил где-то из себя. Он это не принимает. Потому что все, что каждый шаг за пределами любви – это грех. Бог – это любовь. Каждая мысль за пределами любви – это грех. Что говорить уже о поступках? Что говорить уже о словах? И вот Он пришел, чтобы ты был способен, человек, ходить в Его мыслях, смотреть Его глазами и делать Его поступки. Аллилуйя, церковь! Что такой человек делает? Что такой брат делает? Такая сестра? Он смотрит на этот мир и говорит, Господи, они так мучаются. Но раньше, когда еще где-то грязь держала глаза, ты никак не мог понять, что они мучаются. Потому что сам еще мучился. Но когда эта грязь ушла, ты видишь, Боже, там мне так легко. Мне так хорошо. Я в такой радости совершенной. Боже, я Тебя слышу день и ночь. Твое Писание для меня стало драгоценностью. И вначале было Слово Божие. Я теперь понимаю, почему вначале было Слово. И Слово-то написано чистотой. Оно чистотой написано. Павел не писал это за чарочкой Багаса, или как его там, Бегаса. Он же его не писал так. Он его писал в молитве. Аллилуйя. И поэтому оно написано чистотой. И почему часто люди смотрят туда и не видят этого? Но Дух Божий приходит и говорит: слушай, человек. Сейчас от мыслей твоей начнут отходить, вот это все отходить. И ты посмотришь, скажешь: Боже, что я делаю? Господи, прости меня. А какой я пример показываю? А куда мое поколение пойдет? И не случайно он учит, 77-й псалом, он обращается к отцам. Бог обращается к отцам, это надо зачитать. Откройте 77-й псалом, это сейчас вот прямо в тему. 77-й, он уже не раз звучал в церкви. С 3 стиха. С 3 стиха 77-й псалом. Но это тоже хорошо, уже не я живу. Это тоже в тему. Семьдесят седьмой, 3 стих. Это сейчас вот. «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа». Родители, вот что мы должны возвещать своим детям. Славу Господню. Вы знаете, как деткам нравится выход еврейского народа из рабства? Они вот так слушают. Вау, в море раздвинулось. Для ребенка это на уровне веры. Он потом приходит на море и смотрит. Так, что же сделать, чтобы оно раздвинулось? И он понимает, что раздвинул-то Бог. Но он понимает, что можно раздвинуть. Вы понимаете, вера начинается у ребенка. Аллилуйя. Кормил, ману набросал. Ну как это можно есть? Не есть целый день, а здесь манна. И он уже верит в обеспечение Божье. Ребенок верит, что его обеспечитель – это Бог. И он приходит к этому обеспечителю, ручки сложил, и: Иисус, спасибо Тебе. Прошу за маму, за папу. Вот они что-то зажурылись от рожки. Боже, не мина панщину идут, и детючок своих ведут. Боже, Господи, выведи их на путь истины. Аллилуйя. Смотрим дальше. «Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Бога и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил». Но дети это так любят. Братья и сестры, я это же говорю не просто так. А когда ты читаешь еще в таком, знаете, а когда ты сам это верой читаешь и в это веришь. «Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле». Посмотрите, устав, закон в Израиле для всего народа, который заповедал отцам нашим возвещать детям их. И отцы не возвещали. «Чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих, и хранить заповеди Его». Вот наше назначение. Отцы, вы сегодня здесь. Аллилуйя. Помощницы, вы сегодня здесь. Да здесь, конечно, бабушки, дедушки, братья и сестры. Мы пример для вот этих вот галчат. Мы для них пример. И возвещать им победы Божьи. И когда мы сидим и здесь внимательно это делаем, этот галчонок, он сидит рядышком, и потом, знаете, так клюв там опущен, а потом раз, поднял и слушает. Потому что два клюва больших, что, подняты и слушают. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу, дорогие наши. Так вот он праздник. Вот он праздник. И вот она часть церкви. Какова часть церкви сегодня смотреть на этот праздник? Это сострадание. Я не могу без сострадания смотреть, как этот праздник празднуется здесь на земле. Я в радости совершенной от того, что я иду к Христу, но сама природа любви, она сострадает. Я представляю, как Иисус приходил вот в Пасху и смотрел на то, что происходило. Давайте немножко представим себе. Когда Он пришел на праздник кущей, и здесь зажгли свечи, они так высоко поднимались, большие свечи, они освещали большую часть Иерусалима, и Он встал сзади на лестницу и сказал, что Он свет миру. Люди, вы на тот свет смотрите? Он говорит, не туда смотрите. Он о себе сказал, что Он свет миру, и кто последует за Ним, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Он на себя уже внимание полностью, и сегодня Он глава церкви. Что такая церковь делает? Самое первое. Я прихожу к Иисусу и говорю, прости. Прости. Прости, что был не тем примером, который защищал мою семью. Прости. Прости, что в такие праздники, в твои праздники, в праздник Пасха я себя вел неправильно. Прости, Господь. Прости, я вижу эти последствия. Я вижу, как оно все сейчас, дьявол нашел место, а ты уже излил свою благодать, чтобы дети сидели возле меня, а они еще не сидят. Боже, прости. Но я воздаю Тебе хвалу и честь, что я прощенный. Я прощенный. Ты живешь сегодня во мне. Боже, спасибо за Твое слово, за обновленный разум. Прости. Прости, что столько поступков сделал по плоти. Как тот лошак необузданный, Писание говорит. Прости. И Дух Божий, Он поможет. Он подхватит твою молитву. Он принесет ее к Богу. Бог даст ответ, человек. Но даже после слова, потому что слово Божье помазанное, когда оно выходит из природы любви и света, оно помазанное. И когда мне сказали, вы знаете, а мы уже Рождество отмечали не так, как раньше. А как? У нас не было спиртного. А что раньше было? У меня такая мысль. Я ее раз ее угнал, а я раз сразу ее и прогнал. Это я что ли так сделал, что они без спиртного? Это же Бог сделал. Так что ж ты допускаешь эту мысль, Василий? Неправильная мысль. Ты ж ходатайствуешь сейчас, чтобы эти праздники, они соответствовали, Боже, твоей чистоте. И я верю, что сегодня каждый родитель, он придет к Богу и скажет, Боже, прости. Потому что царь Иезекия, он понимал, как государство будет защищено, как Божье благоволение будет двигаться в государстве. Он обеспечивал Божью работу. Братья и сестры, вы обеспечиваете Божью работу. Ни в коем разе не усомнитесь. Ни в коем разе не усомнитесь, что Бог этого не видит. Ни в коем разе. И когда приносите, то приносите это вот на основании того, как это делал Иезекия, как это делал Иосия. Они приносили, и они знали, что без Божьей работы на земле ничего не может быть хорошего. И когда ты отсоединяешь, и приходишь, и благословляешь церковь, и ты говоришь, Боже, только чтобы Твоя Божья работа вот здесь была. Господи, чтобы Твоя чистота здесь звучала. Боже, отдаю то положенное, и больше того. Такой человек никогда не усомнится, что в его жизни не будет больше Божье обетование осуществляться. Никогда. И радость приходит. Приходит радость, Господи, я ж обеспечил Божью работу, Боже, чтобы Твоя слава здесь, чтобы грешники спасались, чтобы мы сегодня здесь, собранные во имя Твое, научились единодушно воздавать хвалу и честь. Слава Богу! Слава Богу! Давайте послушаем вывод. Пасха Ветхого Завета – это выход народа из физического рабства. Пасха Ветхого Завета – это выход народа из физического рабства. А Пасха Нового Завета – это выход всего человечества, которое об этом услышит, из духовного рабства. Аллилуйя! Следующее. Обеспечено спасение и жизнь вечная. Христос воскрес, и Он ходатай перед Отцом Небесным лично за меня. Обеспечено спасение и жизнь вечная. Обеспечена земная жизнь способностями Христа, потому что уже не ты живешь, человек, а Христос живет в тебе. И обеспечена встреча церкви, невесты на небесах с женихом Иисусом Христом. Аллилуйя. И вот эти местописания, 2 Коринфянам 5, 17. «Итак, кто во Христе, тот новое творение, древнее прошло, теперь все новое. Человек, что ты для этого сделал?» Ничего. А что делали евреи? Они приносили жертвы. И Бог их благословлял. Чтобы пришла одна вседостаточная жертва и решила этот вопрос. Римлянам 4, 25. «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Аллилуйя. Аллилуйя. Я оправдан. Скажите себе и друг другу, что вы оправданы. 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 И вот тема продолжается. Римлянам 8, 10. «А если Христос в вас, то тело мертво для греха, а дух жив для праведности». Дух, братья и сестры, внутренний наш человек, он вот здесь оправдан, оправдан. И когда я размышляю над этим, то тело мое мертво для греха. Человек, что ты сделал? Ты только думаешь и слушаешь. Вот думаешь и слушаешь. Проведите такой эксперимент. Но это такой, знаете, отважные эксперименты. Вот почему Давида Бог любил? Но Давид умел так погрешить. И с женщиной, потом еще больше, хуже сделал. Искренность Давида. И знаете, как в будущем он себя защищал, Давид? Он говорил: «Боже, испытай меня и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай мысли мои. И зри, не на опасном ли я пути, и веди меня в путь вечный». Я вам хочу сказать, это молитва сильного христианина. Только немножко концовка должна быть другая. «Боже, испытай меня и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай мысли мои. И благодарю Тебя, что Ты ввел меня в путь вечный». Вот такие стоят. Такие не боятся. Когда-то Бог сказал так: «Давид, три наказания. Какое выбираешь?» Он говорит: «Боже, от Тебя. Только не от людей. Только от Тебя. От Тебя выбираю». Потому что он знает, что Бог защитит. А люди не защитят. А Бог защитит. Аллилуйя. Господи, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь, за это время. Спасибо за церковь, которая сострадательно смотрит на этот мир. Сострадательно. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за Твоих учеников, которые написали истину, написали слово. И мы сегодня в этой истине растворяем свой разум. Спасибо, что мы не дорожим своей душой для этого мира. Боже, спасибо Тебе, что у нас сегодня появилась такая способность умирать для этого мира, но жить для Тебя. Спасибо Тебе, Иисус. Боже, Ты написал через апостола Павла, что виноваты против крови и тела Господнего. Господи, но вот Дух Божий желает, чтобы еще вот это было зачитано. Коринфянской церкви, Павел обращается к Коринфянской церкви. Вы знаете, это слава Богу, то, что сегодня происходит, это слава Богу, слава Богу. Он обращается к Коринфянской церкви с такими словами. 1 Коринфянам, 10 глава, 1-10, это уже звучало в церкви не раз, но тем не менее, вот сейчас надо это немножко приподнять. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении». Вот точно так же и пастырь говорит, «Братья и сестры, я не хочу вас оставить в неведении». Знаете почему? Чтобы вот это сейчас было исполнено достойно. Вот чтобы хлебопреломление. Это та же Пасха, братья и сестры. Это Пасха, которую мы теперь имеем способность каждый день у себя дома производить. Вопрос, как ты это производишь? «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море. Все крестились в Моисея, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». Я сейчас кратенько объясню это. То есть Бог выводит их в свободу. И Он говорит, вы были под облаком, там есть местописание такое, знаете, когда все, они догоняют, враг догоняет, и облако переходит из начального пути, оно становится перед ними, и оно закрыло, все закрыло. И они прошли в этом облаке, а те заблудились. Далее он говорит, проходили через море. Море стало двумя стенами, они прошли. Господи, вот Твои чудеса и знамения. Вот Твое всемогущество. Неужели, если Ты такое решаешь, неужели Ты вот эту вот какую-то коизочку в моей жизни не решишь? Кто-то будет слушать, не понимая по-духайски, сказать, ну вот это вот слова какие-то. Хорошо, слава Богу, Боже. Какую-то вещичку, какое-то вот дело не решишь. И они говорят, крестились в Моисея. Что значит крестились в Моисея? Крещение – это погружение. Это погружение. Так вот, они погрузились в Моисея. В ту цель, которую Бог принес через него. И поэтому Павел говорит, что вы крестились в Моисея. Что происходит дальше? «Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». Еще вернусь. У них свобода. Они вышли в свободу, облако им это показало, море это показало, Моисея Бог поставил. И говорит, вы даже, вас Христос уже обеспечивал на тех путях, потому что питье было, это уже был Христос, и еда была, это уже был Христос. Это тот камень, который дал вам питье. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Так что ж они были поражены? За что? А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Посмотрите, Павел обращается к нам. Он обращается к Коринфянской церкви, он обращается к верующим людям и говорит, похоть. Есть похоть. Где? По плоти. Внутри, слава Богу, святы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить, и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, как образы, а описано в нам наставление, достигшим последних времен. И вот он говорит, есть идолопоклонство. И здесь я такую фразу вот хочу зачитать вам. «Израильтяне оказались недостойными, и виной тому были четыре главных греха». Недостойными той свободы. Они злоупотребили свободой, которую Бог им дал. И вот эти четыре греха, они сделали их недостойными. Это блудодеяние. Первое – это идолопоклонство. Идолопоклонство. И Дух Божий сейчас показывает, до какой степени это идолопоклонство, это поклонение. Идолопоклонство – это поклонение. Чему человек поклоняется? Это до такой степени, посмотрите, они стали недостойными. Если сегодня вот возникает, а кому я поклоняюсь? Хорошо, если я поклоняюсь миру, почему у меня так все весело, у меня так все радостное, я чуть ли там не танцую, у меня так душа в этом вот хорошо себя чувствует, хорошо в кавычках. Через некоторое время человек видит, силы нету, отношений нету, зло пришло, ненависть пришла. Но когда человек приходит, он слышит истину, и он понимает, так вот от чего. Есть идолопоклонство. Почему я не могу поднять руки к Богу? Почему я не могу встать на колени, когда ты слышишь четко, ясно, становись на колени? идолопоклонство. И наше присутствие здесь, и наше отношение к хвале и поклонению, оно дает ответ. Дух Божий говорит, ну вот, посмотри, проанализируй свою жизнь на основании Слова Божьего, проанализируй человек. Далее, половая безнравственность. Знаете, ее можно осуществлять вот здесь, не обязательно осуществлять физически. И у них это было, и он говорит, недостойно. Вы это сделали, и вы потеряли свою свободу. Половая безнравственность, это дьявол ее еще использует. Я думаю, вот он этот конек взял, и он его использует до такой степени сильно, он поражает сейчас все уровни населения, все. Уже начиная детей с 5-7 лет, он уже начинает их этим поражать. Вы понимаете, о чем я говорю? Зайти вот сюда, никаких осложнений уже, тем более, если родители к этому относятся. Он это теперь так использует, что я им хочу сказать, эта половая безнравственность, она сейчас во всем. Она даже в одежде. Одеждой своей люди подчеркивают свое тело и приходят в церковь. И кто-то стоит, его качает, руки поднять не может. А кто-то стоит, пришел и тело свое подчеркивает. Вот он мир. Как он все это делает? Знаете как? Чтобы церковь не проснулась. Искушение Бога. Будете читать, я написал. Искушать Бога значит не признавать Его власти и относиться к Его словам с неверием, сомнением и непослушанием. Да, они противились. Здесь змеи почему-то поползли. Противились Моисею. Они даже не понимали, что они противились Богу. Моисей им хорошее делает, а они и говорят, и змеи вдруг поползли. Пришли к Моисею, поставили змея на палку и начали молиться. И бах, что-то получается. Моисей попросил. Не ропщите, ропот недовольства своим положением, восстание против обстоятельств. Корей вышел со своим поколением. А что ты, Моисей, вот здесь превознесся? Так что ж ты, Моисей, превознесся? Что ты им плохое делал? Я не... Вот когда читаешь, просто думаешь, откуда у людей поднимается вот это? И это написано. Вот эти четыре греха. Идолопоклонство. К чему я сегодня отдаю свой разум? И к чему я поклоняюсь? К чему я больше всего бегу? Идолопоклонство, оно очень, знаете, легко разоблачается. Очень легко. Когда ты с утра глаза открыл, ты сразу поймешь, чему ты поклоняешься. Сразу. Это даже может быть половая распущенность. У тебя сразу включается туф. Освободиться от нее. Боже, как это хорошо. Как это славно попасть в эту свободу. А потом еще понять, вау, так от меня еще зависит целое поколение, целая семья от меня зависит. И вот Павел приходит к ним в Коринфян. Посмотрите, это же 10 глава. А в 11 он говорит об этом. Он говорит, недостойно. Вы виноваты. И поэтому вот это благословение, оно не работает. Оно не может в вашей жизни сделать те обетования, которые вам предназначены. Люди добрые. А Псалом 77 говорит, а что ты детям передашь? Вот давайте передавать. Хорошие. Я еще никогда так не проповедовал, и поэтому вы молчите. Я понимаю. Церковь начинает идти только тогда, когда она вот в таком состоянии. Потому что вот эта цель, которую Бог дал, научиться анализировать свою жизнь на основании Слова Божьего. Многие поняли это. Они говорят, вау, вот это цель. Вот это цель. У кого в жизни есть цель? Моя цель – прийти к Христу и стать на судилище Христова. И Писание говорит, дерзновение. Не знаю, как там дерзновение, но я знаю одно, что перед Ним склонишься вот так, на щелчок склонишься. Сразу на коленки упадешь. Это уже со мной лично было, и это я вначале увидел в Писании. И он упал на коленки мгновенно.